Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, вновь и вновь поклоняясь пред могуществом славы Твоей, я благодарю Тебя, что мы собрались как церковь для того, чтобы погрузиться в Твои вечные глаголы, где мы можем раствориться и получить благодать на благодать. Я верю, что в это время все силы зла отступают и разрушаются все замыслы дьявола, когда Ты святых Твоих поднимаешь на вершины для них недосягаемые, так как Ты возвеличил Слово Свое выше всякого имени Твоего. Да возвеличится сегодня Слово Твое, да восстанет сегодня могущество Твое во веки и веки над интеллектом человека и над всяким заблуждением его. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, мы предаем это служение в Твои руки. Веди его рукою превознесенную и могущественную, а мы будем поклоняться и славить Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Святой. Аминь. Книга Второзакония, глава 7. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, ивеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздаст ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему его, самому лично воздаст. Я на этом остановлюсь для того, чтобы погрузиться в то, что Господь повелевает Израилю. Вы знаете, ложная и болезненная сентиментальность с ужасом взирает на эти повеления. Неужели эти семь народов, многочисленнее Израиля, с женщинами и детьми, которые не сделали еще ни худого, ни доброго, должны быть все истребленными. Он должен всех истребить. Человеческая логика не может подняться и перешагнуть через этот барьер. Она не может понять действий Божьих, почему Бог так поступает. Почему Бог справедливый, всемогущий, Бог есть любовь, милостивый Бог и истинный Бог, истребляет эти многочисленные народы, притом с корнем, и повелевает народу своему, чтобы он сделал так. Вы знаете, когда человек начинает проникать в мысли Божии, он не может проникнуть в них, это невозможно. Иов как-то сказал: можешь ли ты разумением своим найти Бога, можешь ли постигнуть Его, Он превыше небес. В Евангелии Луки есть такое местописание: и оправдана премудрость всеми чадами Его. Все, что делает Бог, Он делает Своей великой премудростью, и чада Его – это дети Его. Обычно они не противятся Богу и оправдывают Его действия. Они говорят: истинны и справедливы суды Твои. Именно детям Божьим дано преимущество оправдывать Бога во всех путях Его и соглашаться со всеми действиями Его, что суды Его справедливы. Вы знаете, что человек не может понять. Если мы посмотрим на войны, которые произошли, конечно же, Бог, всемогущий Бог, мог не допустить этих войн. Он мог не допустить, что сегодня в этих многочисленных городах большинство населения умирает от голода и от болезней. И небольшая горстка людей просто наслаждается этой жизнью, имея не то, что все, а превыше, чем все. И почему справедливый Бог не разделит все это поровну? Человек задает этот вопрос, ведь он всемогущий, он любовь. Хорошо, мы немощные и жалкие люди, мы не способны устроить нашу экономику, но почему? Мы задаем этот вопрос, этим самым мы не соглашаемся с ним. Но апостол Павел говорит к римлянам в 3 главе 4 стихом такие слова: «Бог верен, а всякий человек лжив». И потому написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Что же делает Бог, когда Он здесь говорит? Для какой цели все-таки Он это делает? Он говорит, что Он милостливый и соблюдает милость до тысячи родов. Вы знаете, что эти ханаанские народы, я хочу сейчас обратиться, эти ханаанские народы живут среди нас, находятся в нашем служении и находятся в нашем теле. Когда я говорю «в нашем служении», люди оглядываются по сторонам, но когда в нашем теле перестают оглядываться, тогда не понимаешь, что дело гораздо сложнее, чем мы думали. Эти ханаанские народы обречены на истребление. Они находятся посреди центра, где Бог благословляет. Это непростые народы этого мира, которые пользуются какими-то благами. Это народы, которые пользуются благословениями Божьими и обетованиями Божьими. Они живут на обетованной земле, как на своей. Это их земля, коренная земля. Они так думают, что это их земля. Но это не их земля, эта земля принадлежит народу Божьему. Народу, который поклоняется Богу, а не идолам. Жить на земле Божьей, испытывать благословение Божие и поклоняться идолам. Вы представляете, что эта земля была вожделенную землей всех земель, и никакие народы не могли посягнуть туда, потому что там жили сыны Инаковы, великорослые, могущественные люди, цари, Ог Вассанский. До сих пор сохранилась его кровать. До сих пор. Кровать 3,5 метра. Этот человек был 3 метра с лишним. Ог, царь Вассанский, которого победили израильтяне. И, конечно же, он не один был таким громадным. Его народ был великорослый. И когда израильтяне пришли в Кананскую землю, они говорят: мы были как саранча в глазах их. Почему эти народы жили на этой благословенной Богом земле? Кто эти народы? Откуда они произошли? Это народ, о котором написано: издревле сильные, славные люди, но не славные пред Богом. Это доставляло горечь сердцу Божию. Их слава и их сила исходила от сочетания человеческой души с божественным началом. Когда сыны Божии, то есть сыны Сифа, они назывались сыновьями Божьими, потому что у них было организованное поклонение. Они поклонялись Богу не отдельно, кто как понимал, а как церковь. Написано, тогда люди стали призывать имя Господне с рождением Сифа. Сиф – заместитель, который был дан Еве вместо убитого Авеля. И так дошло до Еноха. Церковь достигла своего великого апогея, и в лице Еноха была восхищена с этой земли. Енох предупреждал и говорил о судах Божиих. И когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, дочерей Каина, увидели, что они красивы, они стали брать их себе в жены, какую кто избрал. И написано: Господь сказал: не вечно духу моему быть пренебрегаемым среди человеков. Боже, каким образом они оскорбили твой дух? Они оскорбили его дух, потому что они взяли дочерей человеческих в то время, когда были дочери Божии. Были дочери Сифа. Можно было брать дочерей Сифа, но они взяли дочерей Каина. И поэтому эти дочери стали им рождать очень сильное потомство. Исполинов, это были издревле сильные, славные люди. Они жили на обетованной земле, они прекрасно понимали, где нужно жить. Они почему-то вот именно ханаанскую землю, землю, которую Бог издревле, как только Он сотворил эту землю, то Он выделил ее, Он сказал: «Отче мои всегда на этой земле. В этой земле течет молоко и мед. Одна виноградная кисть, с ней не смог справиться один человек. Не то чтобы съесть ее, даже нести он ее не мог. Она была большая, громоздкая настолько, что 2 человека положили ее на шест и несли ее». Для того, чтобы показать, что земля – это действительно та, о которой Бог говорит. В ней действительно течет молоко и мед. Земля даров, чудес, обетований Божиих. И там живут вот эти исполины. Сочетание божественного с человеческим. Сколько сегодня в народе Божьем этого сочетания. Когда Бог начинает благословлять, и люди начинают туда вводить человеческое. Они полюбили дочерей человеческих. Они полюбили эту музыку, исшедшую не из божественного источника. И когда они стали призывать на этих стадионах, то действительно стали рождаться исполины. Появились мощные церкви, монстры. многотысячные, с которыми стали считаться политики мира сего, появились религиозные организации, многомиллионные, с которыми невозможно не считаться, которые заняли по праву высокое место на спине у зверя. Они обуздали его, и он стеснен. Он сегодня обозлен, но он стеснен религией. Она восседает на нем. Да, она делает его дело, но он не любит, чтобы на нем кто-то восседал. Это не та личность. Он все время думал сесть выше престола, он думал занимать, и вдруг какая-то религия оседлала его. Он временно мирится с ней. Временно политики идут. Действие сатаны в политике – это зверь. Именно то, что мы видим. И действие сатаны в церкви – это блудница, сидящая на звере багряном. Багрян – это символ человеческой славы и в то же время символ греха, если грехи твои как багряные, как снег убелю. Я часто говоря об этом месте Священного Писания, говорю, что это не коммунизм, но это все политические системы вместе взятые, которые были, которые есть и которые еще придут. Все они воплощены в этом багряном звере. И там всегда была блудница, которая находилась именно среди наших рядов и находится также и в самом человеке. Вот отсюда я хочу показать, что обетования Божии, ими пользуются те, которые не поклоняются Богу, поклоняются идолам. Они получают от Бога. Бог действительно благословляет, но они поклоняются в это время идолам. Что такое идол? Идол – это то, что мы обожествляем, то, пред чем мы преклоняемся, то, что мы делаем для себя правилом, законом. Мы говорим, это закон Божий, в то время, когда это не является законом. Ну, брат Аркадий, почему ты не хочешь согласиться, чтобы, ну, ведь омовение ног, все-таки оно написано в Писании. Это идол в народе Божьем. Омовение ног при хлебопреломлении не зафиксировано Священным Писанием и противоречит божественной истине. Это идол. Это священное дерево при жертвеннике Господнем. Жертвенник Господень чист, а пресных чистоты истины никакого отношения не имеет к омовению ног, к нечистоте. Христос сделал за 2 дня до Пасхи хлебопреломление, то есть омовение ног. И Он показал здесь великий принцип. Он не сказал, это заповедь, Он сказал, я дал вам пример. Однако сегодня религия сделала это своим идолом. Они говорят, нет, конечно, мы поклоняемся Богу. Если вы поклоняетесь Богу, почему вы отлучаете, или же не принимаете, или же воюете и говорите, великое преступление люди совершают, если они не мывают ног при хлебопреломлении. Петр сказал, омой меня всего. Христос сказал, ты весь чист, только ноги надо умыть. И разумеется, простой водой ноги не омоешь. Христос сказал, как омывать ноги. Почему? Бог омыл всего человека, а ноги мы должны друг друга омывать. Разве здесь не ясно, что речь идет о наших взаимоотношениях? Что если я оскорбил брата и приду просить у Бога прощения, Боже, прости меня, Бог меня никогда не простит. Он скажет, ты не меня оскорбил, ты оскорбил брата своего. Иди примирись с братом твоим, а потом приди принеси жертву твою. Вот это единственное целевое направление этого примера, а не заповеди омовения ног. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Но когда оно стало не примером, а заповедью, бессмысленной человеческой заповедью. Люди носят в сердце обиду, ненависть, зависть друг к другу и, однако, омывают ноги. И поэтому Бог говорит, что эти исполины, они стали исполинами, они стали монстрами. Они живут в этой обетованной земле, у них стали железные колесницы. Железо – это всегда символ суда. Они взяли власть, они судят и распоряжаются. Что они скажут, то и происходит. Потому что у них есть железные колесницы. Но вдруг Бог начинает говорить, мне поклоняйтесь. Почему Бог сказал истребить все? Придет время, когда Бог больше не пожалеет в народе своем. Если люди не оставят эти жалкие традиции, не основанные на Писании, они будут побиты. Покрывала не помогут. Косынки и платки не являются покрывалом. Это тоже одно из традиций, преданий, не основанных на Священном Писании. Нигде в Писании апостол не Павел не писал, что жена, молящаяся без платка или без косынки, постыжает свои головы. Он сказал, покрывало. Косынка и платок никогда не являлись покрывалом. Дословный перевод слова «покрывало» – это волосы. Волосы. Переводчики перевели его один раз как покрывало, другой раз как кудри, третий раз как волосы. Но это все одно и то же. Это не платки. И поэтому через пророка Исаия Бог говорит, я отниму у вас и платки, и покрывала. Он и цепочки, и запястья, и луночки, все, говорит, отниму у вас. То есть Слово Божие имеет термин «платок», оно могло бы сказать «платки». Нет, люди все равно не хотят. Вот здесь написано «постыжает свою голову». Речь идет «постыжает свою голову», если она стрижется под мужскую прическу. Она постыжает свою голову. Мужчина, если растит волосы длинные, постыжает свою голову, потому что его функции не функции женщины, функции мужчины. Этот дух Антихриста пытается исказить этот мир. И все это сегодня в христианстве. Эти монстры, эти пастора с такими патлами выходят на эти арены многочисленные, 70 тысяч, 10 тысяч. Люди массой идут, каются, они говорят, ну посмотрите, у нас результат. Они показывают на успех. И я хочу еще раз сказать, успех и неудача не являются критерием истины. Иисус остался один на кресте. Но истина восторжествовала. Истина всегда восторжествует. Никогда не бойтесь, когда вас оставляют друзья и люди. Будете ли вы один или будет вас много? Если Бог умножает, слава Богу. Но если люди начинают расходиться и говорить, мы этого не можем слушать. Предложите и тем, которые остались, чтобы они тоже ушли, если они тоже не могут слушать. Иисус сказал, не хотите ли вы отойти? Он всегда показывал на открытую дверь. Он сказал, что дверь ко мне всегда открыта. Вы можете зайти ко мне и можете уйти. Но придет день, когда Бог закроет эту дверь за верными своими, которые скажут, Господи, нам некуда идти. Ты имеешь глагол вечной жизни. Ты Бог, поэтому мы тебя не понимаем. Ты Бог. Ты волен говорить, и ты, если захочешь, что мы поймем. Если ты не захочешь, чтобы мы понимали, мы не будем понимать. Так Бог захотел, что многие вещи мы не понимали, но шли, иначе мы бы не показали верность. Мы не видели, мы не знаем, мы не понимаем, но мы слушаемся. Он говорит, иди и делай, как я тебе говорю. Приноси жертву. Боже, как я буду приносить жертву? Хорошо, огонь у меня есть и дрова есть. А где жертва? Бог усмотрит. Бог усмотрит. Ну как же мы будем дальше? Бог усмотрит. И шли далее оба молча. Бог любит доверие человека. Потом покажет он ему, где жертва. Потом Бог всегда покажет. Следовательно, эти народы достаточно слышали о Боге. Их отцы, они слышали о Боге, что Господь истребил мир. Что именно из-за них Бог положил предел этому миру и сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Вы скажете, ну как же сохранился этот род? Каким образом он мог сохраниться? Странно, не правда ли? Ведь они были все утоплены, и Бог в восьми душах в лице Ноя спас этот мир. Но генетика в человеке осталась. И вот эта генетика начала действовать через сыновей Ноя. Дальше в этом народе появились снова эти исполины. Не удалось, как будто бы их осудить полностью. Они снова появились и сразу заняли достойное место на Божьей земле. И тогда Бог посылает к ним своего вестника Авраама. Это был первый пророк в Ханаанской земле, который ходил по ней. И они прекрасно знали, кто этот человек. Поклоняясь своим идолам, когда Авраам обратился к ним, «Позвольте мне схоронить мою жену. Дайте мне место среди вас». Они сказали, ты князь Божий среди нас, и любое из погребальных лучших мест возьми бесплатно. Он сказал, нет, я заплачу и уплачу ту цену, которую стоит земля. Я не хочу даром погребать мою жену на земле, подаренной от вас. Люди любят подарки, никак не понимая, что подарки принимать от исполинов нельзя. Принимать подарки от многих людей нельзя, потому что за этими подарками будет стоять их суть. Почему Авраам отказался? Он сказал, нет, я заплачу, я не хочу зависимым быть от вас. Я знаю, что за подаренной землей будет стоять дух исполина, но за землю, которую я заплачу цену, ничего не будет, там буду я хозяином. И поэтому он заплатил довольную цену за эту землю. Когда его жена была взята в этой земле, в дом фараона, и Бог пришел к нему, к Авимелеху, царю филистимскому, они были и в филистимской земле, и были в египетской земле, и жена Исаака, и жена Авраама попадали к Авимелеху, к филистимлянам, к египтянам. И они говорили, это моя сестра, она действительно была сестра. И Бог приходил к этим царям и говорил, ты знаешь, что ты сделал? Ты знаешь, что это замужняя женщина, и непростая замужняя женщина. Если бы ты взял простую замужнюю женщину, ты уже много брал замужних жен и убивал их мужей, и тебе все это сходило с рук. Но за эту женщину тебе с рук это не сойдет. Это жена пророка. И Бог положил проклятие на весь его народ и заключил всякое чрево вдове Авимелеха, и они не могли рождать. И он призвал как в свое время Авраама, так и Исаака и сказал, что вы сделали с нами. Они говорят, мы боялись. Мы думали, нет здесь страха Божьего. Значит, еще какой-то был страх Божий. Поклоняясь идолам, люди в то же время трепетали перед этим всемогущим Богом. Почему же они не служили ему? Мы здесь прочитали, что Бог в недра этим людям воздаст в свое время. Бог долго ждал. Он сказал Аврааму, в четвертом роде возвратятся твои потомки в эту землю. Авраам был один, а народы уже были сильные и многочисленные. Народ израильский размножился, но он размножился в рабстве. Безвольный, не умеющий воевать. Генетики совершенно воинственной нету. Ничего нет. Рабы, малочисленные рабы вышли на могущественные, сильные народы, исполины, которые умеют хорошо воевать, которые давно живут на этой земле, в четвертом роде. Именно четвертый род достиг своего апогея беззакония. И Бог сказал, все, отвес, не буду более прощать и миловать эти народы. Я прощал и миловал. И они жили и говорили, это идолы нам давали. А это Бог давал, а не идолы. Эта земля была благословенной. И теперь он говорит Израилю, когда вы войдете, уничтожить все. Тогда мы понимаем, что милость и величие Божие к боящимся Его, а к ненавидящим Его Он воздаст им в недра их. И будет воздавать в недра их через людей, которые являются чадами Его милости. Именно они скажут, истинны и праведны суды твои, царь святых, что ты осудил эту блудницу. Истинны и праведны суды твои, когда суды Божьи совершаются на земле. Они всегда говорят, истинные и праведные. Они не кричат, Боже, помилуй, Боже, поверни этот ураган туда, Боже, отврати землетрясение. Они не выходят с лозунгами за разоружение и не обращаются к царям о том, чтобы они разоружались. И не обращаются также, чтобы они вооружались. Я говорил, я прочитал книгу Ульфа Экмана. Это звезда первой величины пятидесятничества в Швеции. Кстати, именно оттуда вышел этот рев, реветь на сатану. И таким образом пугать его и наступать на него. Заревем на него. Именно он говорит, надо вооружаться против Советского Союза. Вы думаете, что он распался, он не распался. Он бойкотирует свое государство, он возбуждает массы своего народа, чтобы они бойкотировали правительство, снимали его, потому что оно слишком лояльное к этой России. К России нельзя быть лояльной. Она коварная, она воинственная, и нужно держать ее все время на расстоянии, правильно? Так вот, разве это дело Божие? Я не осуждаю этого мужа Божия. Но понимаете, откуда же оно пришло ему? Эти исполины живут. И они выходят, и получается величие. Бог действительно благословил этого мужа Божия. Благословил его движение, благословлял его. Но он стал внедрять человеческое. Когда подходили к Иисусу с таким вопросом, позволительно ли давать подать кесарю, и показали монету. Он повернул ее и сказал, отдавайте кесарева кесарю. А Божье Богу. Скажите, разве это оружие может угрожать мне? Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь и мы разрушаем замыслы. Слава Богу! Наше оружие духовное. И мы не боимся ни атомных бомб, ни ракет, потому что они не причинят нам вреда. Вред причиняет грех. Он убивает человека. Ибо сделавший грех, сделанный грех рождает смерть. Духовную смерть. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Пусть эта бомба, как сказал один пастор, мне понравилось его высказывание, он уже покойный пастор. Я помню, в нашей церкви тогда взорвались против него. Может, кто-то помнит его, Григорий Поликарпович из Славянска. Они его любили, но потом взорвались, когда он сказал, я не боюсь, пусть первая атомная бомба взорвется на моей голове, я только выиграю. Потому что смерть для меня приобретение. А они в это время все... Бог выводит народ свой за границу. И вдруг, а он сказал, что, слушайте, Бог так не выводит. Выведет, а здесь будут падать атомные, значит, бомбы, когда он выведет народ свой. Эта земля должна быть уничтожена. Зверь здесь, вот в Кремле лежит, и все должно быть уничтожено. Ничего подобного. Земля эта не будет уничтожена атомным оружием, запомните. Северная земля никогда не будет уничтожена. Северные народы, благословенные Богом, это сыны Иофета, они вселятся в шатры Симовы. Они возьмут это благословение. Вы еще увидите его. Это северное дерево. Слово Божие говорит, когда увидите, что оно расцветает, знайте, что близко при дверях. Это северное дерево никогда не пойдет на сделку с Антихристом и никогда не соединится с ним, и всегда будет угрожать ему. Всегда. И именно через это северное дерево Бог разрушит империю Антихриста и уничтожит. Атомные бомбы будут взрываться не на территории России, а на территории Западной Европы, посланные из России, на уничтожение царства Антихриста. И это будет от Бога. Это будет от Бога. Вильям Брангам, один из помазанников Божьих, это видел. Они летели еще и с этой стороны, и со стороны России. И я, говорит, увидел, что вся Западная Европа покрылась одними воронками. И есть и две мировые войны, которые начались в этой Западной Европе. Это территория Антихриста, откуда он хотел завоевать весь мир. Он был побежден, но не был уничтожен. В Третьей мировой войне он будет уничтожен. Написано, он придет к своему концу, и никто не поможет ему. Он выйдет в сильной ярости, чтобы истреблять и губить многих, но придет к своему концу, и никто ему не поможет. То есть физически он будет истреблен, и духовно он также будет брошен в озеро огненное, навечно горящее огнем и серою. Таким образом и блудница будет растоптана прежде им, Бог совершит свои суды над ней. Святые Божии всегда, всегда просили, чтобы суды Божии приходили на их душу. Они не боялись, они хотели справедливых судов Божьих, чтобы эти ханаанские народы, живущие в моей душе, пользующиеся обетованиями Божьими и поглощающими то, что принадлежит Богу, Духу. Вы знаете, Бог дает духовные благословения, обетования не столько для моей плоти, сколько для моего духа, нового человека. Но пользуется ли новый человек этими благословениями? Как быстро душа увлекается внешними благословениями, ставит их первостепенными, как мы говорили, дает десятины только с одной целью, чтобы получить во сто крат. И выбирает правильную почву, приходит в ханаанскую землю, приходит в структуру теократии и начинает туда бросать. Но не живет святой жизнью. Не живет святой жизнью. Святая жизнь постольку поскольку. Не заражена ею, не кричит, не плачет, не тоскует о ней. О святой жизни. Вы знаете, можно говорить, я тоскую по восхищению. Люди, тоскующие по восхищению, тоскуют также и по чистоте. Это их вечная тоска. Они ненавидят душу свою всеми фибрами своего духовного естества. Потому что она им мешает. Плоть противится духу, дух противится плоти. И Бог положил суд, предел, он сказал, все, нужно уничтожить. И в это последнее время, когда мы подошли к обетованной земле и вошли в нее, мы вошли, но мы не можем распространиться. Эти народы сильнее и многочисленнее. Их надо уничтожить. Мы малочисленны, и мы рабы из египетского рабства. Не умеем воевать. Мы в то же время малочисленный народ. А они сильные и могущественные. Эти монстры религиозные. И именно вот этой молодой церкви, этому младенцу мужского пола предстоит сразиться с этими семью народами многочисленными. Сем, полнота, они говорят, мы полнота, но это подлог. Не они являются полнотою. Бог сделает народ, на который они не обращали внимания и не вписывали в списки свои. Да кто они, да что они? Они все время смотрели на многочисленность. Мы никогда не будем многочисленны, никогда не думайте о большом. Бог берет немощное мира сего, Он берет немногочисленный, жалкий народ, рабский народ и побеждает вольные, могущественные, многочисленные народы. Слава Богу! Когда этот народ полагается на Него. И здесь мы встречаемся с клятвою, с проклятием. Было оно в народе израильском. Если бы народ израильский отказался и сказал бы, Боже, я не могу поднимать руку на женщину. Я не могу поднимать меч на невинное дитя. Они забывают, что это дитя имеет генетику. И когда оно вырастет, из этого дитя будет исполин, еще один, который совершенно вас не пожалеет. Он выйдет и будет проклинать вас вместе с вашим Богом. Как это делал филистимлянин. Пришел и проклинал весь Израиль. Голиаф имя ему. Он жил на этой земле. Он считал, что это его земля. Израиль считал, что это его земля. Бог дал Израилю ее. Поэтому нам уже пришлось с этим встретиться. Но нам нужно воевать. И нам нужно полагаться не на свою силу, а на силу Божию. И нам нельзя располагать оружием тем, которым воюют эти люди. У них совершенно другое оружие. Они могут собрать большие конференции и там что-то сделать, какое-то воззвание, какое-то поручение. Они могут заниматься листовками и еще, то есть деятельность развивать. Нам не нужно это. Все, что нам нужно, это уходить в глубину, в созерцание Божие и очищать самих себя по Слову Божьему. И Слово Божие говорит: не бойся, я не смогу ничего строить для тебя, пока ты не разрушишь эти жертвенники ложные. Та земля, которую мы завоевали, и то служение, в котором мы находимся, все должно быть отвоевано и на своих местах. Не нужно бояться. Иногда люди говорят: ну не нужно говорить об этом прямо, ведь можно как-то, ну, мягко это сделать. Бог призвал меч. Вы знаете, меч только для одной цели создан, для проклятия. Есть люди, которые говорят: ну где вот эта клятва, где эти проклятия, зачем они нужны? Но Слово Божие обоюдоострый меч, и меч никого никогда не благословлял, он создан для проклятия. Притом обоюдоострый поражает, входит в меня и входит в того, с кем я сражаюсь. И если я чист, то я остаюсь невредим от этого меча. Этот меч испытает также и меня. У пророка Иаиля мы читаем об этих воинах, что от этих воинов трясется земля. Они всходят на стены, быстро всходят, великое войско Божие. Падают на копья свои и остаются невредимы. Но те, кого не бьют этим копьем, наповал. Те, в кого посылается этот камень, на смерть, хоть как ты закован, хоть в какие латы, ничего перед ними не устоит. И перед этими воинами все потрясается. Великое войско Божие. Поэтому апостол Павел говорил такие слова Ефесянам: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Обратите внимание, он заклинает народ Божий. Он ставит его под проклятие. «Посему я заклинаю вас Господом, чтобы вы не поступали по суетности», то есть по своему уму. Ум суетен человека, интеллект суетен, логика суетна. Существует сверхлогическое учение Иисуса Христа. Не противлогическое, а сверхлогическое. Оно независимо от логики. Оно не против нее, оно просто независимо, действует в другой сфере. Поэтому никогда нельзя логически говорить: если он любовь, почему он это допускает? Я знаю только одно, что эти дети, этих кананских народов, невинные дети, спасены, потому что жертва Иисуса Христа покрыла все невинное, кто лично не сделал греха. Поэтому Бог и здесь выиграл и вырвал у сатаны этих детей. Они будут в Царстве Божием. Он это сделал. Апостол Павел Тимофею еще сказал такие слова: «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами, и избранными служителями Божьими, заклинаю тебя сохранить сие без предубеждений, ничего не делай по пристрастию». То есть Павел сказал ему впереди, как он должен поступать в церкви, и заклял его, поставил под проклятие, чтобы он сохранил это учение. Во втором послании к Тимофею он говорит: «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение». Вы обратили внимание? Он сказал Тимофею, чтобы Тимофей церковь ставил под заклятие относительно словопрения. Если церковь, если отдельный человек из церкви будет вступать в словопрение, он проклят. И Павел сказал Тимофею: «Ставь их под проклятие, чтобы они не вступали в словопрение. Заклинай их пред Господом не вступать в словопрение, не доказывать истину, а показывать ее». У пророка Иеремии говорится: «Походите по улицам Иерусалима и поищите. Быть может, вы найдете человека, которого бы я поставил в проломе, я пощадил бы Иерусалим». И далее говорится, это 5 глава, 1-2 стих: «Хотя они и говорят, жив Господь, но клянутся ложно». Они говорят: «Жив Господь». Что такое клятва? Когда я говорю: «Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь во веки и веки», я клянусь в это время. Что же делать, когда Иисус сказал в своей Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано древним: не приступай пред Господом клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам: не клянитесь. Когда мы клянемся пред Господом, не клянитесь, но да будут ваши слова «да, да» и «нет, нет», а что сверх того от лукава, но речь идет пред Господом. Когда мы что-то хотим обещать Богу, и мы клянемся Ему: «Боже, мы это сделаем». Бог не хочет, чтобы мы вот так вот с Ним поступали, но Он хочет, чтобы мы клялись Его именем, когда мы что-то делаем. То есть не пред Ним, а когда мы что-то делаем. Когда я говорю: «Жив Господь, я клянусь, не поколеблюсь во веки и веки», чтобы моя опора была на Бога. Он хочет, чтобы им клялись. Пророк Исаия в 45 главе 23 стихом сказал: «Мною будет клясться всякий язык». Значит, Бог сказал, это будет. Он сказал: «Мною будет клясться всякий язык». Бог хотел, чтобы клялись. Он сказал: именем моим клянись, Богом твоим клянись, когда ты хочешь поклясться. Апостол Павел в послании к евреям пишет: люди клянутся высшим. И клятва, водостоверение завершает всякий спор. Клянутся высшим, Богом. Бог хотел, чтобы им... Почему Бог отвергает даже небо и землю? Даже твою голову, Иерусалим. Он хочет, чтобы центр, снова повторяю, был на нем. Мы неправильно поняли одно место Священного Писания, отбросив массу мест, целое учение, каким образом мы сможем побеждать. Слово Божие Оси говорит: если ты блудодействуешь, не клянись, жив Господь. У левитов мы читали: не клянись ложно. Не клянись ложно пред Господом. Зачем ты говоришь: жив Господь, в то время, когда ты клянешься? Если ты клянешься, то будь тогда чистым. Слово Божие говорит: кто может жить при нем? Кто будет при нем жить? Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога своего. Значит, если ты клялся и божился истинно, ты получишь милость и благословение. Если ложно, проклятие. Вы видите очень много мест Священного Писания в противоположность этому мнению, не месту, мнению. Просто неправильное мнение заключается на одном месте, вырванном из контекста. Не клянись небом. Зачем мне клясться небом, когда у меня есть Бог, который сказал: мной будет клясться всякий язык. И когда я стою пред ним, я говорю: жив Господь, твердыня моя. Поднимаю руку к Богу моему, Господу небу и земли. Когда человек поднимал руку, это есть клятва пред Богом. Он клялся в этот момент. И поэтому Бог говорит: если бы мы клялись именем Его, если бы мы на Него полагались, вот здесь Он народ этот поставил под клятву. Он заклял народ израильский, чтобы они сделали это. Но они сказали бы: нет, мы не можем. И тогда Бог истребил бы их. Он сказал одному из царей, я приводил этот момент, он сказал: за то, что ты пощадил этого царя, душа твоя будет вместо его души, и твой народ вместо его народа. Вы представляете, как эти пастора ставят под удар всю общину? Всю церковь можно поставить под удар, если пастор не стоит на своем месте. Если он боится предать заклятию какой-то жертвенник. Если он уже прекрасно понимает, что это не нужно. Я знал многих пасторов, которые говорят: да мы знаем, но мы не хотим ломать. Видите, они своим интеллектом говорят: мы не хотим ломать. В народе Божьем много людей, которые, ну, вот они уже привыкли. А новые покаявшиеся приходят и очень быстро привыкают вот к такому образу. Это ж легко. Косынку затянул и уже святой. Очень легко. Но очень сложно расстаться со своей душой. Очень сложно. Поэтому это легче. Затрапироваться в монашеские одежды и святой. И рожай, еще святее будешь. Сегодня один провозгласил: на этом строится наше пятидесятническое учение. И я разговаривал, вот вы, наверное, знаете, вот у нас был Варлам, и он говорит, нам прямо сказал пресвитер этой церкви: если вы еще будете поднимать руки во время молитвы, я отлучу вас, потому что вы оскорбляете чувства старых верующих поднятием рук. Они не понимают так. Для них это кощунственно, это ложное учение из Америки, они считают. Нет, это учение с неба. Это не из Америки. Причем здесь Америка? Раньше коммунисты на Америку все время... Это из Америки. Теперь святые на эту Америку тоже. Это все из Америки. И поэтому здесь Слово Божие говорит: эти люди... Слово Божие говорит: не пощади. Не бойтесь этих традиций. Не бойтесь. Вы будете победителями. Бог говорит: когда вы входите, главное, первое, вы должны уничтожать их святыни. Если их святыни не будут уничтожены, вы не выиграете битву у них. Как только вы входите, вы еще не выиграли битву, но первое, что вы делаете, вы разрушаете святыню. Помните Гедеона? Как только Бог начал работать через него, он не совершил еще победы над мадиантянами, потому что мадиантяне их угнетают, и они поклоняются Богу этому, своих врагов. Да поклоняйтесь своему Богу! И тогда Бог пришел к нему, когда он выколачивал, вы помните, Дух Святой нам объяснил, он пшеницу выколачивал в точиле. То есть там, где топчут вино, это символ гнева Божьего. И он там выколачивал пшеницу, суды Божии, символ судов Божиих. И тогда пришел к нему ангел Господень и сказал: Бог с тобою, муж сильный. Он сказал: если Бог со мною и с нами, то почему нас постигло это бедствие? Он говорит: иди, вот этой силой, которая у тебя есть, ты поразишь мадиантян до одного человека. Он говорит: я никто.
племени, племя мое самое маленькое, и я в моем племени никто. Он говорит, и тем не менее, вот я беру незначащее и хочу поразить значащее. Вот Бог не выбирает, вот исполина, взял бы одного из сынов Енаковых, выбрал бы его и сказал, я даю тебе откровение, ты должен нести благовестие миру. Нет, он избирает вот, ну, маленького Давида, он избирает, вы скажете, но он избрал высокого Саула, и высокий Саул сразу понадеялся на свою высоту, что раз его голова выше всех голов, значит, все, он может уже и не слушаться Бога. Мы проигрываем в маленьких вещах. Маленькое непослушание, маленькое недоверие Божьему повелению, которое не является практически даже доктриной, но мы проигрываем здесь. Просто говорят, не ходи, не делай. Мы идем, мы делаем, и говорим, ну это же, ну это не доктрина, ну что? Ну и что, что пастор сказал, не делай? Ну, я буду делать. И мы забываем, что просто он сказал, не приноси, ведь Саул принес правильно жертву. Но тот сказал, не приноси, пока я не приду. И он принес, и Бог отверг его от лица своего, и сказал ему, что послушание дороже жертв, а непослушание приравнивается к колдовству. Люди, которые проявляют непослушание, оккультно обремененные люди. Это значит, они видят все в неправильном свете. И чтобы видеть в правильном свете, нужно покаяться в непослушании. Если бы народ Божий был послушным и уничтожил все эти народы, так как Бог ему сказал, он был бы великим народом. То есть, его величие, они бы достигли всех обетований Божьих и благословений, но они не уничтожили этих народов. Мы будем об этом читать дальше. Но здесь Бог говорит, что как я клялся, что я уничтожу эти народы, так же клялся я вашим отцам, что вас я сохраню. Бог клялся. Здесь есть два завета, мы должны обратить внимание. Один завет на уничтожение. Он клялся, что он их уничтожит. А другой завет, что он сохранит народ Израиля. Не потому, что он святой, многочисленный или лучше этих народов. Он сказал, эти народы лучше тебя. Они не просто многочисленнее, сильнее, они также и лучше тебя. Это значит, что они идолам так не поклоняются, как ты. И их душа не так прилеплена к идолам, как твоя душа. Но я поклялся отцам твоим, которые не поклонялись идолам и были послушными мне. Я им поклялся, что я введу вас в эту землю, и я введу вас в нее. И я избавлю вас от этих идолов. Поймите, что показывает Бог нам. Иногда мы думаем, вот мы какие-то особые. Нет, мы больше поклонялись идолам, мы больше любили их. Но наши отцы, и только благодаря наших отцов, Бог с клятвою обещал им. И поэтому Господь говорит, знай, что ради клятвы отцам твоим я делаю. И вспомни, что ты был рабом в Египте. Постоянно это помни. Почему Бог показывает нам на египетское рабство? Говорит, помни об этом. Да потому что в египетском рабстве и избавление из этого рабства гораздо большее чудо, нежели победа над этими 7 кананскими народами. Здесь, по крайней мере, Бог уже среди тебя. Ты уже имеешь армию, у тебя уже есть победы. Над тобою стоит облако и столб огненный. А в Египте ты был рабом. Могущественная держава мира была побеждена тобою. Ты, будучи рабом, вышел, и Бог на глазах у тебя истребил египтян. И Бог говорит, помни мое могущество, и никогда не бойся этих народов. Если сатана тебя до сих пор не убил, он говорит, я тебя все равно убью, ты все равно не дойдешь, у тебя не хватит пороха, у тебя не хватит энергии, ты не сможешь подняться на эту нравственную высоту. Он так говорит тебе, но ты все еще здесь. И это говорит, что он тебя вывел из Египта, и он не мог тебя оставить рабом в Египте. Если бы ты был раб, ты бы не пришел сюда. Теперь он просто лжец, он захватил и говорит, это моя земля, это мои обетования, они тебе не принадлежат. Ты не святой. И тем не менее Бог говорит, снова положись на меня так, как тогда в Египте. Вспомни, когда ты принял Иисуса своим спасителем. Это было непросто. Непросто твоя жизнь совершенно не говорила в защиту твою. Бог не мог тебя полюбить, такого грешного, но Он полюбил. И если Он полюбил тебя, когда тогда ты был весь во грехах, теперь ты не сделал хуже и больше. Сатана говорит, о, ты сделал больше, чем ты делал в мире. В мире ты вообще не знал Бога. И тем не менее, Бог вывел тебя, вырвал тебя из мира. Вывел тебя из египетского рабства, из твоей души. И теперь Бог говорит, вспомни, что я дам тебе победу. Как бы ни были многочисленные эти народы, сильные, с колесницами, я дам тебе победу. Но начинай разрушать жертвенники, начинай разрушать их священные рощи, выжигай все, и тогда ты увидишь, я дам тебе победу. И так далее, 11 стих я читаю. Здесь Бог пообещал в 10 стихе, что Он воздаст ненавидящим Его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящим, Ему лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди, постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. Вы видите, не нам Он клялся, отцам нашим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. Обратите внимание, что сегодня говорит Господь. Все проклятия, которые мы сегодня несем, Бог говорит, я наведу их на ненавидящих вас. Мир, в общем-то, не замечает нас, мы ему не нужны. Мы не столько уж доставляем ему там, потому что да, он понимает, это просто клуб обыкновенный. Это клуб. Как соседи мои сказали, у них такие дети красивые, потому что вот она русская, он баптист. То есть они думают, что это обыкновенная национальность, это культура. И, в общем-то, даже здесь, в Америке, очень многие церкви ничем от клубов не отличаются. Сегодня и там они уже ничем от клубов не отличаются. Это просто тоже своеобразный клуб, и многие хотят вступить в этот клуб. Одни вступают в этот клуб, то есть каждый клуб имеет свое увлечение. То есть в этом клубе хорошо пьют, в этом хорошо танцуют, в этом клубе бильярд, в том какие-то новости, там науки какие-то, там рассуждают о чем-то. В каждом клубе свое. И сегодня тоже вот точно такие клубы идут в ту церковь, допустим, в России, больше, в которой знают, что можно уехать в Америку с этой церкви. Тогда люди туда идут больше. Или можно получить материальную помощь. И люди идут туда. Они кричат «Аллилуйя, Бог прибавляет к церкви». А они идут совершенно не за тем. Конечно, некоторые из них потом каются по-настоящему. И свидетельствуют, мы пришли за тем и за тем. Но это только некоторые. А масса так и остается болезненно ожидая. Они боятся грядущих бедствий и идут в эти клубы. Потому что слышат, что там просто одежду дадут, может быть, покормят. Но никто не говорит так об Иисусе, чтобы люди во всем, вот в этой бедности, вдруг увидели Иисуса и увидели себя богатыми в Нем. Я получаю письма, постоянно получаю, меня убедительно просят участвовать, то есть во всех вот этих миссионерских сделках. Некоторые из них действительно божественные, руководимые Богом. Слава Богу за эти миссии. Но многие из них не понимают, где лежит благословение, которое поможет им. Делайте столько, сколько можете, по мере веры никого убедительно не просите. Не думайте, что вот вы должны взять. Возьмите столько, сколько вы понесете. Не надрывайтесь. И потом не говорите, помогите, я больше не могу нести дальше. Возьмите столько, сколько вы можете нести. И не надо вам никому обращаться, помогите мне понести. Бог вам скажет, или Бог пойдет тому человеку. Если Бог тебе скажет, неси вот это, Он никогда не дает сверхсил. Если вы не можете нести, значит, Бог не давал вам. Согласно Писанию, Он не дает сверхсил. Если Он дает вам обслуживать какой-то дом, допустим, престарелых или какую-то больницу, то Он вам дал средства и дал силы. А если вы, не думая, а где средства, Бог даст, верою идем, берем. А потом нету, кричат, помогите, помогите, мы уже взяли, вот мы. Ну, кто же, это не Бог. Когда Бог дает, Он говорит, посмотри, сколько ты можешь дать? 1000 можешь. Вот, значит, на 1000 и бери. Как делал, значит, Джордж Мюллер, знаменитый миссионер, который много очень сиротских домов имел. Как только Бог прибавлял ему верою, вере, он брал именно столько сирот, сколько вмещал его сиротский дом, и не больше. Сирот было больше, очень много было сирот, но он брал столько, сколько мог вместить этот дом. Не то, что он набивал его до отказа, давай еще, еще, нет. Он сказал, вот у нас 5 кроватей, мы можем принять только 5 еще сироток, и не больше. У нас добавилась еще одна комната, еще есть 5 кроватей, мы еще можем 5 взять. И еще 5 принимали. Чада Божие должны понимать, что они должны делать только столько, сколько у них есть и не больше. потому что Бог не требует с тебя больше. И это уже делаем мы, а не Бог. А мы приписываем, это делает Бог, помогите, вы будете участвовать в работе Божьей. Нет, я буду в вашей работе участвовать. В работе Божьей тогда Бог мне скажет. Не вы будете мне говорить, а Бог мне скажет. Помоги им. Поэтому здесь Бог говорит, что Он благословит плод чрева, плод земли, если мы правильно стоим на обетованиях Божьих. Вы представляете, какие благословения нас ожидают? Избавление от болезней. Сегодня чада Божие. То есть, что больше сегодня тяготит нас? Скажите, как не медицинский инсюранс. Если люди его имеют, у них сердце просто спокойно бьется. Пусть эта работа, может, не такая престижная, уж не так много платят, но зато, знаете, полный инсюранс. Покрывает все. И люди, ну, такие радостные, что этот инсюранс покрывает все. И скорее, чтобы он покрыл даже то место, которое не надо покрывать, оно здоровое. Они бегут, ну, пока он есть, надо быстро, вот, ну, провериться. Ему говорят, вы знаете, у вас рак. Да вы что? Да, и надо вот операцию. А я не чувствую. Ну, делайте, а что ж надо, делайте. И программирует вам рак, программирует вам цирроз. Я понимаю, когда у человека болит, и он идет. Но когда он не болит, он говорит, ну, все равно нужно, ну, год, раза два профилактику какую-то, чтобы тебя проверили, все ли у тебя нормально, анализы взяли. Бог так сделал, что анализы у человека тогда проверяют, когда у него заболевает что-то. Конечно, врачи говорят, если вы будете делать, то мы заранее предупредим, и мы можем болезнь зародыша. Они только так говорят. Слепые жалки, сколько они программируют болезни. Неправильный диагноз, духовный закон срабатывает. Человек верит, что у него рак, затвердение увеличивается. Идите к врачам тогда, когда у вас болит, и Бог уже не помог вам. Обращайтесь вначале к Нему, скажите, Господи, исцели. Если есть вера, если вы помолились, не произошло исцеление, тогда идите к врачам, значит, Бог благословит врачей. Значит, Бог другой путь предназначил для вас. Обратитесь к Нему, но не игнорируйте, но и в то же время не накладывайте этот инсюранс на здоровое место. Боритесь. Слово Божие хочет, чтобы мы настолько положились на Него, что когда вот у нас есть обетование, и мы наконец-то успокоились. Я понимаю, вот когда человек успокоится, Боже, слава Тебе, вот теперь у меня такой инсюранс. Вот мои дети теперь принимают хлеб и вино. Большего инсюранса вы не найдете. Иисус сказал, кто будет есть и пить плоть мою, и пить кровь мою, и есть плоть мою, будет иметь в себе жизнь. Кто не будет этого делать, не будет иметь в себе жизни. Вы представляете, какой высокий инсюранс? Какого высокого назначения? Есть люди, которые говорят, ну ничего, в моей церкви так не понимают, я сам моим детям преподаю. Мне сегодня вопрос задали, могут ли члены церкви сами, независимо в своей семье, преподавать хлебопреломление? Не могут. Это кощунство и это бесчинство. Это заблуждение дикое, и в свое время эти люди пожнут. Потому что Слово Божие говорит, когда вы собираетесь на вечерю, друг друга ждите. Вечерю можно делать только тогда, когда мы собираемся как церковь. Если собралась группа как церковь, и у нее есть руководитель, служитель, тогда они могут это делать. Но если там нет служителя, руководителя, они этого делать не могут. Они могут делать это как церковь, договориться, вот делай ты, если они как церковь. И поручат кому-то, они могут, но если они не как церковь, как семья. Мы домашняя церковь, нет, вы не домашняя церковь. Домашняя церковь – это когда на одном дому собрались совершенно разные люди, а не одной семьи. Вы просто семья, но вы еще не церковь. Церковь состоит из семей. Неправильное понятие было внедрено. Домашняя церковь. Потому что тогда не было храмов, такие как сейчас. Первая церковь развивалась не в таких условиях. 3000, 5000 покаялось. И собирались все по домам. Сколько может вместить один дом, второй дом, третий дом. История говорит, что до 3500 было церквей в Ефесе. То есть домов. До 3500 домашних церквей. Когда люди тысячами каются, они... Что нам делать? Кричат, вот у нас покаялись люди, помогите, нам нужен молитвенный дом. Они не думали тогда о молитвенных домах, они просто разбивались и собирались по домам. И собирались по домам, каждый день прославляя Бога, и каждый день собираясь, они хлебопреломление совершали, собираясь как церковь. Павел научил их, друг друга ждите. Если можно по домам, то Павел бы сказал, зачем вы смущаете церковь Божью? Съешьте дома это и приходите, и будем служить. Однако он сказал, нет. Собираясь на вечерю, друг друга ждите. Поэтому Слово Божие говорит, вот здесь ты будешь благословен, когда ты будешь эти повеления исполнять. Не исполнение повелений приводит нас в бедствие и в болезни. Ты будешь видеть эти болезни, которые ты видишь и знаешь, но они тебя не постигнут. Я избавлю тебя от болезней. Они будут проходить мимо. Я верю, когда мы действительно будем погружаться глубже и глубже, сила Божия настолько захватит наше тело, что любая смертельная бактерия, попадая на мое тело, на ваше тело, будет нейтрализована, будет умирать. Смерть будет разбиваться о смерть Господа Иисуса, потому что я погружен полностью в смерть Господа Иисуса. Я вспоминаю, я как-то уже рассказывал, но еще расскажу об одном миссионере, который трудился в одной из африканских стран, и там разразилась бубонная чума, это была английская колония. И правительство Великобритании послало туда целый корабль медикаментов, фруктов, пищи всевозможной, послало миссионеров и врачей. Когда они увидели этого миссионера, который трудится и прикасается к этим людям, они сказали: «А вы какую-нибудь профилактику прошли, вы сделали, вы же можете заразиться». Он говорит: «Господа, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». «Да», сказали ему миссионеры, которые приехали, «брат, мы это прекрасно понимаем, но все-таки тебе лучше принять медикаменты, наш, то есть препарат, вот. Он, значит, тебя, потому что ты как-то так спокойно, свободно подходишь к ним». Он подошел к одному умершему от бубонной чумы, у него была пена, в этой пене миллиарды этих микробов. Достаточно притронуться, и через час-полтора вас не будет. Моментально высокая температура, человека выгинает, у него, то есть, ломается позвоночник от этой болезни, жестокие боли, и он умирает. Сгорает просто, чернеет труп, и выступает пена от удушья. Он подошел и горсть набрал пены, и они в ужасе все отшатнулись от него. А он с улыбкой подошел к микроскопу, говорит: «Господа, посмотрите». Они подошли с ужасом и начали смотреть микроскоп. И каждый отскакивал с удивлением и звал других: «Посмотрите, что творится!» Эти микробы в этой пене очень быстро размножаются, эти микробы бубонной чумы. Смертельные, очень быстро размножаются. То есть вы смотрите, и прям вы видите, как раз от одной отделилась еще одна, а те еще делятся, делятся, умножаются, рождают себе подобных. Но вдруг они увидели, что они становятся вялыми у него в руке и умирают. Размножение моментально прекращается, они начинают умирать, и они все умерли у него в руке. Они говорят: «Это невероятно, вы могли бы объяснить, что это такое?» Он говорит: «Господа, я уже вам сказал, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Разве эти миссионеры не знали это слово? Они знали, но это слово никогда в их жизни не работало. И поэтому они говорили: «Да, брат, ты правильно читаешь, но на самом деле так не бывает». Вы представляете, очень много обетований написано, что действительно на самом деле мы никогда этого не встречали. На самом деле мы еще никогда не были очевидцами многих великих чудес Божьих, но они потрясут вас. Вы будете очевидцами их. Когда я так говорю, я знаю, что через неделю получу через две записку. Но где же ваши обещанные чудеса? И я знаю этих людей, что они подписывают себе смертный приговор, дополняют чашу и меру беззакония. И я знаю, что с этими людьми мне уже не нужно нянчиться. И что это уже не овцы, что это волки, что овца никогда не задает подобных вопросов. Ну где же ваши? Овца просто смиренно идет за пастухом. Пастух ведет: «Пойдемте». И они идут. Они говорят: «Слушай, куда ты нас ведешь? Ну ты куда ты нас ведешь? Сказал, на хорошей пажите пойду, куда ты ведешь?» Но пастух приведет на хорошую пажить. Но овцы не задают вопросов. Они знают голос пастыря, идут. И он не тащит их на привязи за собою. Там, где тащат, то это уже не овцы. Конечно, их могут поработить и могут таскать, их могут обижать. Но настоящий пастырь не тащит овец на аркане. Он просто говорит: «Следуйте за мною, те, кто желает, те, кто хочет. А те, кто не хочет, пожалуйста, значит, вы не из моих овец». Христос своих овец всегда звал за собою, и они шли за ним. Он сказал: «Ты будешь благословен». Он сказал, что роды будут благословением. Сегодня в народе Божием это введено в доктрину – рождать. И поэтому оно не служит благословением. Выходящая замуж девица, она судорожно думает только об одном. «Да, я люблю этого молодого человека, но он же ничего еще не понимает. А я видела, как моя мама страдала. Нас вот столько, и я видела эти муки и страдания». Она видит преждевременно состарившуюся, изменившуюся свою мать из-за этих родов, которые не были для нее благословением, когда роды благословения 11 родишь, и будешь прекрасной, и будешь выглядеть прекрасной. Иногда говорят, пусть попробует родить столько. Поймите, не от того, что вы много родили или мало родили, потому вы хорошо выглядите. Все зависит от благословения. Я встречал людей, которые вообще не рождали, но очень плохо выглядят. И встречал, которые родили много и выглядят лучше их. И моложе выглядят, и лучше выглядят. Суть не в том, сколько вы рождали, запомните. Суть в том, благословенны ли вы. Если вы благословенны, Бог сказал, что роды будут благословенными. И те, которые не рождают, это проклятие. Когда проповедуется это как благословение, не как заповедь, когда это проповедуется по Писанию, и благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь. А они говорят, и заповедал Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь, а если не будете плодиться и размножаться, смертью умрете. В буквальном смысле они так не говорят, но они так учат, что если вы не рождаете, значит все, вы Царство Божие не будете наследовать, вы должны рождать, вы не должны избегать друг друга, вы не должны пользоваться никакими, значит, препаратами, свойствами, возможностями, способами, чтобы не забеременеть. Вы, наоборот, должны все это пустить на самотек, на волю Божию. А, Бог дал тебе голову, и Он сказал, если ты пустишь все на самотек, будешь сам отвечать. Если у тебя одна комната, куда ты второго рождаешь? Бог усмотрит, нет. Бог сказал, ты усмотри. Бог сказал, чтобы это ты усмотрел. Мне приведут примеров несколько. Вот тут мы знаем одну сестру, как Бог. Но это одна сестра. А я вам приведу тысячи примеров. Бедных, нищих, многодетных христиан. Помогите многодетным. У нас один епископ зарапортовался и все время многодетных называл многосемейными. Он говорит, мы помогаем, вот мы молимся, вот о многосемейных. И один брат рядом со мной говорит, у нас многосемейный только один. Показал на одного брата, он уже третий раз женился. Что у него действительно уже третья семья. То есть он путал многодетность с многосемейностью. Но Бог сказал, мы будем благословенны, если истребим эти народы. Если не истребим, если мы пожалеем. Если мы пожалеем и пойдем на дипломатические разговоры и на компромиссы. Никаких компромиссов, никакой дипломатии. Я знаю, сатана попытается вводить вас в эту дипломатию. Он скажет, что климат уже стал мягче. Вокруг. Уже можно общаться с окружающими. Разве мы против общения? Но они готовы уже теперь общаться, как бы примирились с тем, что мы проповедуем и учим, но не оставляют свое и пытаются навязывать все-таки вам. Нет, климат стал еще жестче, он не мягче стал. Сатана понял, что он не взял нас проклятиями. Теперь он попытается нас взять дружбой. Теперь он попытается распахнуть свои города, то он закрылся весь и кричал, будем молиться и разрушать это служение. А теперь они распахнут свои города и скажут, входите, и вместе будем служить Господу. Вот, у их жертвенников нет. Я не буду у их жертвенников снимать обувь и мыть ноги во время хлебопреломления. Я этого не делал. Мне говорили, ну ты можешь. Ну, ты понимаешь так, пресвитер мне говорил, я тоже так понимаю, но ты можешь ради вот этих людей, я говорю, каких, покажи мне, каких. А там практически сидят, ну, человек 10, вот, которые практически и правят, человек 10. Вот ради них ты можешь, вот, ну, помыть, ты, я же тоже так понимаю. Нет, ради их я не могу это сделать, потому что я ради Господа этого не делаю, понимаешь? Ради Господа я как раз их не мою при хлебопреломлении. Как же я ради их нарушу заповедь моего Господа? Я его люблю, я не могу этого сделать. А что, я не люблю, по-твоему? Я не знаю, это ты сам суди, как ты любишь. Как один батюшка мне сказал, а я что, язычник? Когда сказал, давайте выпьем. Я сказал, батюшка, я христианин, я не пью. Он говорит, а я что, по-твоему, язычник? Я говорю, не знаю, вы сами должны смотреть. Христос пил. Я говорю, да, он сказал, не буду более пить от вина сего виноградного. И потом, когда батюшка уже порядочно выпил, стал плакать и говорит, молодой человек этот прав, я действительно пьяница, а пьяница Царство Божие не наследует. И он засвидетельствовал, и все те, которых он крестил, только что смотрели на меня, не понимая, и говорили мне на ухо, наверное, батюшка перепил. Я говорю, когда батюшка перепьет, он правду говорит. Так что сейчас как раз его слушайте, батюшку. Я встречал христиан среди всяких вероисповеданий и встречал лжецов также среди всяких вероисповеданий. Я знаю, что и сегодня среди наших рядов, я не имею в виду вот именно только здесь, но везде существуют вкравшиеся лже-братья и волки, которые находятся в почете в церкви и в руководстве, но они лжецы, и Бог в свое время вскроет, и они засоряют церковь, загрязняют ее. Именно прикосновение к этим людям является как горький корень. И Бог сказал: причина, вы не истребили в свое время. Мы не истребили, и потом мы несем вину. Сколько я знаю этих людей, которые оставались в грехе, их покрывали. Покрывать можно, когда человек оставил грех. Он не оставил своего греха. Он остается мужеложником, он остается скотоложником. Продолжает проповедовать. Продолжает. Я знаю этих людей. Один из них недавно появился в нашей церкви. Говорит: ты меня узнаешь? А он мужеложник. Член братского совета. Я говорю: узнаю. Узнаю я тебя. Улыбается. Я помню, все братство восстало за него во главе с епископом, чтобы отвоевать его и взять на отлучение тех, которые его оклеветали, жертвы его. Настолько хотели его отвоевать. Но я хорошо помню этого человека. И я спрашивал этих молодых людей, и они мне признавались: да, они жили с ним. Они жили, он их убеждал. Они с ним жили, я его хорошо знал. Сейчас он здесь, в Америке. Один из них в соседней церкви проповедует. Нормально. Остался тем же мужеложником. Вы скажете: вот, кто-то мне записку писал. Не говорите об этом. Конечно, не говорите. В свое время вы узнаете, что это были чуть ли не ваши вожди. А сегодня я говорю об этом. Ясно и смело. Быть может, Дух Святой донесет до этих вождей, и они сделают профилактику среди своих служителей и проверят, кто есть кто. Потому что Бог сказал: разрушьте, а иначе они погубят вам стадо. Волк перережет все стадо. Ему совершенно, он не жалеет. Ему надо сохранить свой престиж и все. И ради сохранения своего престижа он пойдет на все. Иисусу не надо было сохранять престиж. Он сказал: вот я, возьмите меня, оставьте их. То есть настоящий пастырь полагает душу свою за овец. Это значит, он может быть убит за овец. То есть его могут лишить его звания, его могут выгнать какая-то конгрегация, не признать. Часть членов может возмутиться. Сколько раз хотели побить камнями Давида, Моисея. И только милость Божия сохраняла их. Но они стояли и не допускали, чтобы идол появился в народе Божьем. Они уничтожали этих идолов. И поэтому эти идолы находятся в нас, находятся среди нас и находятся вне нас. Самое главное – уничтожить те народы и тех идолов, которые находятся во мне. Люди пытаются уничтожать то, что находится вне их. Не пытайтесь заниматься этим. Как только вы уничтожите в себе, тогда вы увидите свое место. Как уничтожать их там? Потому что вне, чтобы уничтожить, нужно совершенно другое. Попытайтесь в себе уничтожить. Попытайтесь все то, что сосет благословение Божие и берет на себя энергию Божию. Вы знаете, когда эмоции захлестнуты благословением, они забирают львиную долю благословения от нашего духа. Львиную долю. Потому что взбудораженные эмоции больше не воспринимают Божьего благословения в разум, Слово Его. Оно просто наслаждается в эфирах божественной благодати и силы Божьей. Но Бог хотел, чтобы это все уходило на дух. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Для плоти уже достаточно Бог дал. У тебя есть место, где ты спишь, одежда и пища. Нет, они еще хотят воздействий приятных. Я не против этих воздействий, но я всегда говорю: Боже, ты знаешь, что я хочу информации твоей, слова твоего в мой дух, чтобы мой разум был просвещенным. Найдешь нужным, посетишь мои эмоции. Нет, я у тебя об этом не прошу. Я хочу только одного, чтобы разум мой был светил, и информация в духе моем постоянно была чистой, протекала, ручей был свободен. Я не ищу эмоциональных каких-то возбуждений специальных. Почти все церкви построены на эмоциональных возбуждениях. Вся харизматия построена на этом. И поэтому она никогда не достигнет своего апогея. Все то, что компенсируется, это энергия, это утечка энергии, как только вы ее... Не против, когда я получил, и бывает такое, мы приходим в служение, и мы чувствуем. Это хорошо. Но если поток этот чувственный увеличится, то разум прекращает воспринимать. Или же воспринимает все подряд в это время. В это время вы можете лавину сатанинскую туда направить, пятую колонну, и она проходит. Потому что вы под возбуждением. Значит, это Господь. Когда вы находитесь под возбуждением, контролируйте, чтобы это возбуждение не брало верх. Только то, что согласуется со Словом Божьим, не с вашими преданиями и моими, и понятиями, а то, что говорит Слово Божие. Потому что многие предания и понятия не отмечены Словом Божьим. Они просто выдумка людей. Это просто хитрость сатаны, который постепенно, он понимал, немножко вел, еще немножко, по одному градусу отклонял служителей Божьих. Служители должны периодически делать переоценку и профилактику то, чему они учат. И если они заметили расхождение, и им открылось, они должны быть мужественны и сказать пред собранием: «Я вот это место неправильно понимал. Я думал, оно было правильно, но Бог меня открыл. Оно теперь вот так понимается. Я его вижу вот таким». Нужно признаться, не нужно бояться этого. Потому что, когда мы продвигаемся, возможно, мы увидим некоторые вещи в лучшем свете. И вы будете видеть. Люди духовно возрастающие, они будут это видеть. Что многие вещи отпадут. Они не греховные, но они для младенцев были. Это была младенческая пища, вам нужна уже будет твердая пища. И вы начнете есть твердую пищу, и вы увидите, что она более благословенна. Поэтому здесь Господь говорит: не бойся их. Вспомни, что я сделал в Египте. И далее здесь говорится: те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую, мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. Теперь Бог обещает тебе, как Он вывел тебя из твоей души или из мира. И тогда никто не мог тебе противостоять, и ты остался. Точно так Бог обещает истребить то окружение, которое противодействует тебе. С этими народами будет то же. И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывавшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Я хочу остановиться на этом. Нам иногда кажется, что вот если бы Бог дал нам сразу простор вот от всего, но тогда умножатся полевые звери. Полевые звери – это демоны для нас. Змей был хитрее всех полевых зверей. То есть полевыми зверями Слово Божие называет падших ангелов образно. Змей же был хитрее всех полевых зверей. И он подошел к Еве и стал убеждать ее, что Бог лжец, а он истина есть. Что Бог солгал, а он говорит истину. Вы не умрете, Бог вас обманул, Бог лжец. То есть эти полевые звери, они бы умножились, но несмотря на то, что мы так говорим, эти люди своей массой живут, и эти полевые звери должны работать на всех людей. Им не хватает, они перебрасывают свои легионы туда и сюда. Им нужно направлять эту религию туда, эту туда, нужно с этим работать, плюс еще вы. Если они отойдут от вас, и те почувствуют свободу от этих полевых зверей, они скажут: о, слушай, мы, кажется, неправильно идем, мы, кажется, сбились с пути. Нам нужно что-то делать, поэтому им нельзя оставить тех, и за счет этого они не могут умножаться здесь, вокруг вас. Поэтому Бог говорит: я буду мало-помалу их уничтожать. По мере вашего благословения, как вы будете умножаться, я буду уничтожать эти народы, которые среди вас. То есть поэтому мы должны понять духовный смысл. «И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них». Вы обратили внимание, что вообще-то серебро и золото, которое, из которого не был сделан истукан, можно пользоваться им. Но заклятая вещь, вы говорите: но я ее могу продать. Правильно, вы можете ее продать. Воспользоваться заклятыми деньгами, потому что продали заклятую вещь. И эти заклятые деньги разорят вас. Вот что вы можете сделать. Вы думали: ну такая драгоценность. Как одной сестре, которая бросила здесь свои жемчужные бусы, я потом сказал: слушай, ты что, с ума сошла? Ты бы мне продала, я тебе, по крайней мере, ну что там заплатила за них? Вот. То есть никогда не нужно платить за эти вещи. Эти вещи всегда подлежат уничтожению. Слово Божие говорит: сожгите их, уберите их, закопайте, выбросьте, но никогда не меняйте, не берите этого золота и серебра с этих икон, с этих крестов, с этих цепочек, с этих подарков. Если вам какой-то подарил подарок человек, не являющийся вашим мужем, подарил как любовник, желая приобрести вас, и у вас есть к нему какое-то чувство, и у вас есть его подарок, вы знаете, что это заклятая вещь, ее не продавать, ее просто надо уничтожить, выбросить. Все эти вещи должны быть уничтожены. Не пожелай этого золота, этого серебра, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И далее: и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Вы обратили внимание? То, что вы сняли с него и переплавили, это мерзость. Вы очистили эти деньги, это уже не то. Но Слово Божие говорит, не вноси это мерзость пред Господом, потому что ты подпадешь заклятию. На этом сегодня я буду заканчивать эту седьмую главу. Она заканчивается на этом, где Бог еще и еще раз показывает свое великое могущество по отношению к святым, в милости своей и свое могущество и суды свои по отношению к нечестивым. Мы сейчас будем петь «Красота Иисуса, светись во мне», и пока мы будем петь, вы можете послать свои нужды и вопросы. Такая записка. Брат Аркадий, вы говорите, что в России ничего страшного не будет, но сейчас по церквам здесь пророчество, что будет война, и птицы будут есть трупы, а собаки будут лизать кровь. Бедные люди, какие не выехали. Бедные люди, которые не освободились от греха. Вот это бедные люди. Пророчество здесь по церквам. Эти пророки только и делают, что постоянные беды. Мы без этих пророков знаем, что будут войны, будут глады, будут землетрясения. Но атомной катастрофы в России не будет. И Россия не будет уничтожена ядерным вооружением. Ей предстоит еще быть в тысячелетнем царстве. И она будет там. Это согласно Писанию. Это не согласно то, что пророчествует по церквам. Я не верю в эти пророчества, потому что они противоречат Слову Божьему. Я не верю. Очень многие люди приехали сюда, ну, от того, что они избавились, быть может, от материальных стеснений, обстоятельств, но тот разврат, которым они здесь занимаются, и та ложь, которой они здесь пропитываются все больше и больше, лучше бы они не выезжали. Лучше бы они оставались чистыми и святыми, нежели здесь. Многие из них шли на первую сделку с Велфером, краснея и стесняясь. И говорили, первый раз, когда мне задали вопросы, сказали, у вас больше никаких нет сбережений, у вас ничего нет, вот это все. И рядом стоящая сестра, которая привела, говорит, что ничего нет. И говорит, я сказала, да, ничего нет, краснею. И я думаю, ну видит же, что я краснею. А та спокойно пишет. Она же знает, говорит, я вижу, что она ясно знает, что у меня что-то есть, что это же, ну, не все. Если я скажу есть, значит, мне не дадут. А хочется же получить. То есть это была первая сделка. И вот об этом пророки не пророчествуют. Обратите внимание. Не пророчествуют. Не пророчествуют, что нельзя лгать, нельзя воровать. Потому что сами пророки воруют. Ходят на поля, воруют. Говорят, здесь можно собирать. Сказали бесплатно. А потом, оказывается, их ловят. И как идти к тому пророку? Приходит пророк. Одна сестра подошла ко мне, говорит, пошла потом в ту церковь. Они воровали вместе с пастором, и пастор там был. И пастор написал записку, вы знаете, оказывается, там нельзя было, мы воровали все вместе. Он ей говорит, замолчи и уходи отсюда. Не надо это распространять. Нет, чтобы сказать, братья и сестры, значит, будьте осторожны, это воровство, оказывается. Ну, то есть, как это, пришли, вот на поле напали, как гусеница, как саранча. Вот. Стоит там какой-то ящичек, бросать туда деньги, взвесить. Они взломали ящик, вытащили, что есть деньги, обобрали поле и ушли. Но ведь, ну, нету такого. Почему пророчество здесь не пророчествует это? Вот в косыночках приходят и воруют в косыночках. Приходят, пророчество идет, воровство не уличается. Не уличается. А вот здесь вот будет война, будет бедствие. Сатане выгодно запугать народ Божий, чтобы они думали о войнах, о бедствиях, а не о восхищении. Об Антихристе, чтобы думали. Вот. А Павел говорил, умоляю Ебодию, умоляю Синтихию, мыслить о Господе. Когда вы мыслите о Господе, то тогда у вас открывается разум, и Дух Святой открывает его, и вы начинаете видеть вещи совершенно в другом свете. Вы понимаете, что все это будет потрясать и там, и сям, и Бог может благословить и благословляет прекрасно святых и там. Вы знаете, я получаю письма, и получил одна сестра, говорит, я не знаю, каким образом я стала жить. Положение не изменилось. Ну, не знаю, я, говорит, не голодная, хотя раньше голодала, а сейчас, ну, не знаю, та же пенсия, все то же, ниоткуда. Я больше не голодаю, но такая счастливая. Вот такое счастье, что все говорят, слушай, ничего не понимаем. Ты такая счастливая, такая жизнерадостная. Чему ты можешь радоваться? Она просто получила несколько кассет всего, и они полностью изменили курс ее. Она стала такой счастливой и радостной в Господе. Стала думать о Господе, мыслить о Нем, служить Ему, по-другому служить. И несмотря, что она там, Бог дает ей счастье. И знаю многих людей, которые здесь поднялись уже, ну, до хорошего уровня. Мрачные, беспокойные, нервные. То есть страх. Там страх перед войной, здесь страх. Работу потеряю, инфляция. Ой, то будет, вот это, ой, ой, что вы ходят. Вчера один брат говорит мне, пошел, говорит, на джанку, там, в другой церкви, братья, говорит, я попросил, помогите мне. Смотрю, там раз, ту запчасть, винтик, то сюда, сюда, на полную, затарились полностью. Думаю, ничего себе. Вот, а перед этим это, ну, кляли, он не является членом нашей церкви, этот брат. Он пока нигде не член. Но он говорит, странно, клянут здесь, такие-такие, сами тоже воры. Я не понял, говорит, ничего. Они говорят, что стоишь? Ну, не будешь же за эту чепуху платить и брать, и ходить с ней. Ну, не будь дурачком. Бери, оно все равно валяется. Оно им не нужно. Бери и пошли. Нашел, что тебе надо. То есть они его привели, мол, вот ищи сам и снимай, что мы тебе будем снимать. Вот снимай. Ну, он говорит, я тоже так сделал. Я снял, тоже положил в карман и вышел с ними. Правда, боялся, думаю, а вдруг нас... Ну, говорит, если даже что, ты что, тебя судить за это не будут, за этот болт, за эту запчасть. Ну, то есть вот за это пророки не пророчествуют. Поэтому остановитесь в этих пророчествах. Не верьте им и не ходите за этими пророками. Дорогой брат Аркадий, объясните, пожалуйста, место Священного Писания, Исход, глава 20-26 стих. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Видите, в буквальном смысле служение Ветхого Завета, служение буквы, это было наружное служение, за которым скрывались образы невидимого. И поэтому, если он будет сходить, то откроется его нагота. Каким образом откроется? Если, допустим, вы в платье, не в брюках, вы подниметесь на определенную высоту, и человек будет стоять внизу, то он увидит вашу наготу. Священник был в платье, это же обыкновенная ряса. Не было трусов, плавков тоже не было. Это была обыкновенная ряса. Вы понимаете, что это был Восток, это была такая форма одежды. И если он поднялся по ступеням к жертвеннику, то открывается нагота его. Ступени были, но не для того, чтобы ты восходил для них. Они играли символическое значение. Но ты не мог подниматься по жертвеннику. Ты вот жертвенник пред тобою, и ты приноси. Что, притом ты поднимаешься на такую высоту, что люди не будут видеть твоей наготы. Но Бог говорит, не поднимайся. А что, Бог не видит так наготы? Бог хотел показать духовные примеры, чтобы мы не восходили по ступеням к жертвеннику, чтобы не открылась наша нагота в духовном смысле. Когда мы начинаем идти... запретное. Бог сказал по ступеням не подниматься. Это не твое. Эти ступени сделаны не для тебя. Они, хотя и сделаны символически, они принадлежат Богу и невидимый жертвенник. Когда мы начинаем исполнять функции Бога, принимаем Его славу себе, то мы обнажаемся. И Слово Божие говорит, чтобы не видна была срамота наготы твоей, чтобы ходить тебе не нагим. Ты думаешь, что ты одет, а ты наг. Нагота – это когда человек согрешает, он лишается одежды и оправдания. Если священник бы поднимался, он лишился бы своей праведности. Пред Богом лишился бы, не пред людьми. Вот так понимается это место Священного Писания. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, что значит «разум верный»? Псалом 110, 10 стих. «Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Здесь просто разум верный, констатация. Как вы можете узнать, верный разум у человека или неверный? Если он исполняет заповеди Господа, значит, у него верный разум. Если он не исполняет заповеди Господа Бога своего, значит, у него неверный разум. Здесь просто говорится, что у всех исполняющихся верный разум, поэтому вы можете определить. Начало мудрости – страх Господен. То есть, что нас может оберегать? Страх Господен. Если бы не страх Исаака, Иаков говорит, Лавану, то ты бы отнял у меня все. Но только вот страх Исаака, то есть Исаак, муж Божий, отец Иакова, и этот страх не допустил Лавана сделать зло Иакову. Потому что этот страх Исаака встретил Лавана и сказал ему, берегись, говорит Иакову, доброе или худое. То есть так как ты неправильно настроен, вы обратили внимание, ни доброго, ни худого не говори. Если я неправильно настроен, и у меня неправильный настрой, мое доброе будет во зло. Я этим добром буду опять брать в плен человека. Или же, говоря добро, говорить ему, улыбаться и говорить хорошие слова, в то время, когда я завидую и ненавижу этого человека. Мне не нужно в это время говорить ни добро, ни зло. И Бог говорит, не говори ему ни добро и ни зло, потому что ты завидуешь ему и ты ненавидишь его. И это именно страх Исаака сделал. Страх Божий в Исааке побудил, и ангел Божий был послан к Лавану, и Бог остановил то зло, которое он сделать хотел Иакову, и он не сделал. Поэтому так и понимайте, что есть страх человеческий, который говорит о том, что у вас не хватает любви. Потому что когда не хватает любви, тогда появляется страх. И этот страх есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка, и боящийся несовершен в любви. Но здесь говорится о страхе Господнем. Когда у вас есть страх Господень, тогда вы бесстрашны. Вы выходите без всякой брони, без всякого шлема, на закованного в броню великана Голиафа с камнем и с пращею. Именем Господа, во имя Иисуса. И камень летит точно. Вы видите, что такое страх Господень? У него есть страх Господень, он боится Господа, этот человек. А тот человек не боится Господа и весь вооружен, и у него нет страха. А если бы не было страха Господнего, то у него появился бы другой страх. У Саула не было страха Господнего. Он истребил священников Господних, он не исполнил повеления Господнего, не истребил Амалека, он принес жертву не в то время, в которое сказал ему Самуил. Это говорит о том, он не боялся Господа. Но Голиафа он боялся. На Голиафа этот царь не выходил, он искал, кто может пойти и встретиться с ним. Но ты же царь, пожалуйста, выходи. Царь по Древнему Востоку никогда не шел в середине войска. Он всегда был впереди. Потому он и царь. То есть он принимал на себя первый удар. И поэтому народ шел за ним. Он действительно царь. У него было мужество, отвага. Он проходил сквозь строй врагов, первым увлекая за собой остальных, получая раны, быть может, умирал. Его сын занимал его место. Но царь шел впереди войска. Сегодняшние цари не идут впереди войска. Сегодняшние цари сидят, войско подсылает вперед. Я имею в виду не политиков и не людей, я имею в виду церковь. Когда нужно воевать, когда наступает опасность, то я понимаю, мы прячем наших пасторов. Мне один брат рассказывал, как его спрятали. Сейчас он здесь в Америке. Он говорит, мне так стыдно, говорит, было. Мы не знали, собрались, говорит. А они в окно уже видели, там щель была в окне, шторка плохо была занавешена, и видели, что он там. Ну, когда постучались, там посмотрели и говорят, брат, переписывать пришли, милиция пришла, скорее. И меня, говорит, опустили в этот подвал, в подполье, и юбку дали какую-то такая, вот на резинке одели, и платочек одели. И если они откроют, а ты там в банках копошись, ну, бабушка ты. И я, говорит, ну, в юбке вот в этом, он епископ, и копошусь. Но они зашли, потом открывает подвал, видит, называет его по имени, говорит, ну как тебе не стыдно, ну, что ты юбку одел, а ну снимай это, покажи, давай сюда, и вот я, говорит, это. Вылази, говорит, снимай, говорит, готовы провалиться сквозь землю. Думаю, больше никогда этого не буду делать. Пришли, скажу, я здесь, вот я и берите меня. Он мужественный, искренний человек, но подчинился движению, думал, вот стадо так как бы спасти. Нет, Иисус сказал, вот я, никогда не нужно бояться. Если Бог определил забрать, значит заберет. Если нет, ученики сказали Павлу, беги, потому что это не была церковь. Он просто был миссионер, благовествовал, но всегда кто-то должен прикрыть. Я просто говорю, Бог один знает сердце человека, насколько оно предано ему. Преданный Богу человек, он не боится, он мужествен. У него нету страха. Поэтому вот так и нужно и понимать этот страх Господень. Так, сегодня у меня записок мало.